Легко сказать «ехайте». Чертов ишак умен, лишней работы не ищет. Хозяевам только покажи один раз прыть. Не слезут. Плетется так медленно, что и передачу не подобрать. А манящее озерцо уже совсем рядом, и птицы никуда не делись, не пуганные они, плывут себе вдоль бережка. Неужели у них тут так плохо с боеприпасом? О чем это говорит? Нет рядом селективки, вот о чем это говорит. Скажи, Нинила, у вас как уток бьют, по правилам или по надобности? Да кто ж тут будет на эту мелочь болотную патрон тратить? Проще фазана в лесу взять, на селки. Так я того? Не возражаете? Зажиточный москали, как всегда, завистливо вздохнула Нинила, лениво поглядывая на водоем, давно намазоливший ей глаза. Все, все, не буду больше, не кривись, арясина. Да бей себе, хлопчик, на здоровье, если патрона богато. Зажарим с бульбою, да грибами белыми. Утка поди жирная, осень. Слюна смачным глотком слетела в горло. Картоха, грибочки, утиное мяско. Жрать хочется, как из ружья. Но сухпай, что наш штатный, что добытый натовский, как-то не того. Не да зашибись будет. Взял у Сумова кормультук, набил правый магазин верной троечкой, отправился по дуге за кустами к озерцу, оставив Мишку в кузове пассивным наблюдателем. Хуже гоблина в такой охоте напарника нет. Все вышло просто замечательно. Мне и подкрасться удалось на точный выстрел, и утки сели правильно, и ветерок в меру, чтобы добычу быстро к берегу прибить. Когда я вернулся к машине с шестью утками, повозка только сворачивала к роще. Хорошие тут утки. На старой земле стрелишь порой, вроде и крупная, осенняя, аппетитная. А начинаешь разбирать одни кости, трахома, мяса мало. А эти мясные, есть смысл. Почуяв ли родной дом, заслышав ли позади пугающий рев двигателя, хитрый осел реально ускорился и резво потащил повозку через широкие ворота обширного двора. Следом заехали и мы, направляя джип между березами под навес, ориентируясь по взмахам руки сухощавого мужика. Два парняги, близнецы лет 15, тут же закрыли створки. «Яшку в загон, утей берите и на ощупь, пока теплые. Да отца кликните», — скомандовала тетка Нинила и повернулась ко мне. «Сколь патронов пожег, охотник?» «4 штуки управился», — гордо ответил я. «Богаты же вы русские», — огорченно повторилась хозяйка. «Лучше бы нам в семью отдал. Еды в доме и так полно». «Кому лучше-то?» — философично заметил я, накидывая на крючок страховочный брезентовый ремень посадочного проема. «А патронов дадим. Как только подружимся, так и дадим». «Сколь дашь?» — тут же прищурилась ушлая баба. «Дюжину отвалим без байды, и пуль, и картечи поровну», — щедро пообещал гоблин. «Если больше, ни разу про москалей не услышу». Довольно крякнув, женщина оправила юбку, громко хлопнула в ладоши и побежала в дом, на ходу покрикивая. «Сенька, Гали, кажите, пусть девок берет, и чтоб стол накрывали, да на веранде. Че в избе сидеть таять в полумраке? Пока мест квасю гостям тащите, и пирогов. Утей жарить будем, охотник? Вот и ладно». Закатное солнце освещало просторный двор лесного хутора, больше похожего на маленькую крепость. Или одинокий форт на самом что ни на есть фронтире. Под красноватым солнечным светом пустынная окраска спецназовского джипа стала нежно-розовой, романтичной. Хочется вспомнить Киплинга и Индиану Джонса. В центре большой усадьбы, весьма относительно спрятавшейся в березовой роще, стояло здание бывшей локалки. Большой локалки, базовой. Что бы там ни хранилось, в момент скрытия ее содержимое определенно помогло хозяевам хутора капитально приподняться. Серьезная техника тут точно имелась, но во дворе ее не видно. Продали 100 пудов. Неподалеку, стеной к стене, поставлены еще 2 бревенчатые избы, уже самодельные, без привычной мощи и лоска. Пара сараев слева, Один большой, как в американских фильмах, чуть ли не ангар. В стороне колодец под крышей, еще какие-то пристройки. Под навесом у основной избы стоит мотороллер «Муравей» и три велосипеда. Судя по наброшенной сверху пластиковой пленке, мотороллер практически не используют. С бензином здесь так же туго, как и с патронами. А собачки вот нет. Никто ни разу не залаял. «Пса не завели для охраны?» — уточнил я у берючихи, подсевший к нам на лавку под навес большой беседки с резными планками, пока все остальные честно вкалывали над приготовлением ужина. «Да где ж нам взять собачку-то?» — вздохнула женщина. «Страшный дефицит. Одни слухи ходят. А у вас как?» «Есть немного», — уклончиво ответил гоблин. Сидя в полосатой ВДВ майке, Сомов бессовестно пожрал третий пирожок размером с грелку, сжав выпечку так, что бицуха реально вспучилась. «Надо же! Только у зажиточных поди гавкают», — без всяких сомнений отметила глава поселения. «Старшая тут именно она. Муж у нее тихий, послушный, даже робкий. И четверо сыновей. Двоих мы уже видели. На год меньше за что-то наказан и толчется на задворках в воспитательных трудах. А старший с женой где-то в лесу неподалеку бортничает. От него Нинила медок дикий везла. В общине человек 15, по моим прикидкам. Если вместе с детьми. Крепкое сообщество. Стволов 6 выставить точно могут. А то и больше. Местные женщины, я вижу, годны на многое. Если у них нарезные стволы и какие, не знаю. Да и не спрашиваем пока. Обмен данными идет по-деревенски скупо, расчетливо, осторожно. Медленно набирает скорость информационная капельница. Мы обоюдно присматриваемся друг к другу с параллельными раздумьями. На такой случай у нас с гоблином имеется договоренность, типа мы оба курим. Отошли под этим предлогом, протерли, обсудили услышанное. Напарнику в этом вонючем вопросе полегче. Он когда в компании вмажет чего градус со содержащего, так реально пыхает самосадиком. Ничего подобного. Командор пока самолично собачек делит. По степени рациональности. Я коротко объяснил политику партии. Как и кошек. И кичуны есть, восторженно скликнула Нинила. Богаты. Да что ты все заладила, богаты, богаты. Зато ишаков в Русском Союзе нет. Без этических закидонов буркнул губ. И козлов. Где осла-то взяли, Нинила? Я быстренько подхватил информационный повод. Как это где, удивилась она. В лесу вестимо. Где же еще, как и все. Чего? В каком еще лесу? Дикие ишаки? Я начал расспрашивать подробнее, и вот что выяснилось. Сразу после попадона в эти края люди действительно набрали себе ишаков, испуганно бродящих по лесочкам с ошалелым видом. Получается, что смотрящие кое-кому в комплекте подкидывали и животину. Мы с гоблином значительно переглянулись. Что ж получается? Вполне может быть и так, что пока мы сидели зайцами в замке, очухиваясь и обживаясь, голодные волки и медведи дожирали в округе наших законных ишаков или даже лошадок. Здесь же, с хищным зверем, ситуация поспокойней. Людей разбрасывало широко, а отсиживаться им было особенно негде и некогда. Вот и успели набрать. Интересная версия, но пока без подтверждений. Нужно бы арабов пораспрашивать. Мы как-то не додумались досконально выяснить происхождение их коров и верблюдов. Значит, есть перспектива для взаимовыгодного обмена. Неожиданно грамотно и стройно изрекла рыжая. Да уж, точно не хохлушка деревенская. На пенсии, купив небольшой домик вместе с мужем, она уехала из газовой Сибири. Вот откуда знакомые сибирские словечки. На историческую родину супруга, в Бендеры. Там весь клан смотрящий и прихватили, вписав в список попаданцев. Самостоятельная женщина, властная. А знаете, как вся эта местность называется? Гуляй-поле. Знаково, не правда ли? Есть над чем задуматься. Невеликая речушка, текущая с запада, которую прекрасно видно и отсюда, носит имя Днестр. В большую реку впадает. Да вы ее видели, чай. С басурманской стороны пришли. Там никто из наших не живет. А магометане к нам не суются. Утей, картошку и грибы домочадцы смешивали, превращая набор в ароматное блюдо прямо на улице. Во дворе имеется большая кухонная зона. Тут и печь вам, и что-то типа тандыра под конусной крышей с дыркой в центре. Сил на организацию и постройку такого хозяйства ушло много. Но оно того стоило. Прочное место вышло. Чувствуется, что территория застолблена. И огорожен хутор свирепо. Сплошной тын окружает застройку. Да не из березовых стволов. Сосновые колья заострены топором. Вскоре вся семья была в сборе. Уселись за огромный стол. По центру поставили огромный чугунок, в котором все еще шипело и булькало. Слушайте, как же тут здорово. Хоть живи тут недельку. Если позволят, конечно. Прежде чем задать главный вопрос вечера, я решил подмаслить хозяев конкретно. Сходил и притащил из машины пачку патронов 12-го калибра. 20 штук с пулями полева и один наш сухпай и РПБ. Там лежат пакетики со сладким напитком, изюм. Детям это понравится. Сомов достал из кармана апельсиновые леденцы, которые всегда носит с собой, щедро раскидал по ребятне. Акция свое положительное действие оказала. Хозяева поблагодарили, прониклись, заметно подобрели. А что, до украинского города далеко отсюда, хозяева? Мой невинный вопрос неожиданно ввел присутствующих в ступор. Какой такой украинский город? Первым спросил Семен, безупречно молчаливый до поры муж Нинилы. Вот какая сила кроется порой в простых словах. Ну, селективный кластер, сморщился гоблин, не любящий этого слова. Не знаем такого, отрезала рыжая. Эти знаем. Как их там? Монохластеры. Кто ж украинцам город даст? Вновь подал голос муж хозяйки. Крепко ж мы его удивили. Ну ты выдумщик паря. Вот тебе и на. И какой монокластер ближе всего? Спросил я. Не будем педалировать вопрос. Смена векторов в таком деле просто необходима. Известно какой. Львов. 30 км отсюда. Не делая секрета из общедоступного, сообщила Нинила. А вот Донецк гораздо дальше будет. Сколько до них, Сеня? Посчитай. Вот и я говорю. Кому добавочки со дна, да с жирком? Давай тарелку, десантник, тебе не помешает. Не кормят тебя, поди, русские бабы. Мы уже сидим, только потому и не упали. Впрочем, прожорливого гоблина она разговорами о жирке несколько отвлекла. А вот я реально обалдел. Тем временем девчат отправили за большим самоваром. Настало время чая с вареньями. Итак, у украинцев есть два монокластера. И никакой селективки. Извините, у меня аж дыхание перехватило. А больше украинских монокластеров не имеется? Крымского, например? Хватит им уже и этого, проворчал Семен. А вот Приднепровский есть, но он в лесах, северо-восточнее. Неподалеку от восточников. Интрига не исчезла. Не так давно я рассказывал Потапову о боевом прошлом нашего героического анклава. Да не официальную версию, которая в типовой памятке достаточно пропечатана, а так, нюансы, интересные детали бытия. В том числе и про знаменитую украинскую историю. Тайну из тайн. И вот что сказал мне Федя, под коньячок, прослушав историю до конца. А вы не думали, что Сотников специально всю эту историю сочинил? Логичный ход. Ярко и красочно показать еще не врубившимся, что их ждет в случае бунтарского разлада. Вот и прорисовал перспективы. Задумались ведь тогда? Еще как задумались. Мы от Фединых предположений, конечно, приторчали. Подрубил нас свежий взгляд на проблему. Признаюсь, и в моей голове как-то родилась подобная мыслишка. Но быстро угасла, потеряла напряжение, так и не успев превратиться в версию. Зная главного, такое допустить можно было. Только что-то не верилось, что-то не клеилось. Это ему еще и Юрку надо было завязать на Амерту. А сейчас верится? Ладно, будем разбираться последовательно. Разговор протекал медленно, вязко, Но постепенно данных становилось все больше и больше, а степень взаимного доверия увеличилась. Вот что мы еще узнали. И западникам, и восточникам досталось по готовой деревеньке. Это практически копия нашей Белой Церкви. Собор, несколько рубленых домов и каменное здание поселкового универмага, плотно набитое самым разнообразным ништяком. В Белой Церкви есть соливарня в придачу. Значит, и в этих поселках существуют некие природные промыслы. Отличная база для успешного старта монокластера. Много там народу проживает? Старшие переглянулись, Семен пожал плечами. Где, во Львове-то? Человек по 60 уже наберется. Да и в Донецке под столько же будет. Но до него от нас километров 80, считай. Оба украинских монокластера находятся в состоянии недружелюбия, если сказать мягко. Ни общих интересов, ни общих полюсов притяжения. По сути, это разные зоны влияния. Донецкие заключили союз с Тирасполем. Сила у них добрая, как выразился Семен. Мы чаще всего на торговлю во Львов ездим. Так просто удобнее. Товар принимают исправно. А остальное нас не особо интересует. Прагматичность Ниилы была вполне понятна. Выбор у хуторян невелик. Все остальные поселки стоят дальше по обе стороны магистрали. Как вскоре выяснилось из дальнейшего рассказа хозяев, Гуляйполе просто наполнено пропавшими в нашем представлении монокластерами. Болгарам повезло меньше. Поздно пришли они в эти земли, как и поляки. Так что готового поселка им не досталось. Да и сама община невелика. Народ у болгар безобидный, спокойный. Румыны объединились с молдаванами. У них две базы, два поселка. Союз подвижный, иногда проблемный. Албанцы предсказуемо объединились с косоварами. И такой синтез лишь обострил варварские привычки. Постоянно пытаются совершать набеги на соседей. Проходят лесом и нападают. Чаще всего на хутора, так проще. На торг ездим с евлашами, тоже хуторяне. Одним боязно. Шляхта живет четырьмя хуторами на базе освоенных локалок. Каждый себе на уме. Лучше с ними не связывайтесь. Злости к русским много. Не поумнели они здесь? Почему-то я ничуть не удивился. Думать нечего, опять за Катынь спросят, за смерть президента под Смоленском и за изменение климата на закуску. С монокластерами вроде все ясно. Ну и единичные островки имеются в Гуляйполе вроде этого. Число их неизвестно, учет вести некому. Некоторые вообще скрытно живут. Кто покрепче? Стоит и если не процветает, то успешно ведет свои дела. Слабых же албанцы с косоварами постепенно выкашивают. А защиты нет. Никому ты тут не нужен, если не в хластере или под ним.